Говорит Радио Свобода, в эфире «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Колыма. Колыма, Колыма, чудная планета. 12 месяцев зима, остальное лето. Андрей, это вы предложили колымскую тему для нашего цикла. А за базар фраер должен отвечать. Обоснуйте, пожалуйста, ваш выбор. Что в этой Колыме самой по себе инакомысленного?
Вы знаете, но, Иван, если глупо шутить, то можно говорить, что Колыма была наполнена инакомыслием. На самом деле... Слово «Колыма», понятие «Колыма» возникло в разговоре о нашем алфавите несколько неожиданно для меня самого, потому что, в общем, мы предпочитали говорить о людях, о явлениях как-то по другую сторону колючей проволоки. Но я вдруг подумал, что «Колыма» заменила в общественном, российском, советском, каком угодно сознании, вытеснила слово «Сибирь». Вот мы знаем, что жены декабристов ездили в Сибирь, или ехали в Сибирь, да, не ездили же, конечно, поехали за ними в Сибирь. Мы знаем, что ссылали в Сибирь. Мы знаем, что в оковах и кандалах несчастные по этому тракту Владимирскому шли в Сибирь. И мы сразу понимали, что это вот, да, 19 век, от Пушкина там до Толстого, предположим, даже чуть подальше. И вот, наконец, 20 век, и вместо Сибири появилась новая... Намного более, может быть, даже жуткое понятие – это Колыма. Именно Колыма. Понятно, что Колыма возникла в связи с, страшно звучит, да, с научно-техническим прогрессом. Нужно было разрабатывать месторождения золота и урана, это все ясно. И тем не менее, для населения нашей страны, как мне кажется, Колыма – это намного больше, ну, то, что намного страшнее, это понятно, чем просто жуткие места для добычи полезных ископаемых. Колыма – это смерть. Колыма – это то место, куда, если ты подумал что-то не то, если ты проявил хоть на грамм инакомыслия, а зачастую ничего ты не проявлял, а просто попал в эту адскую машину, то это то место, которое тебя готово было проглотить. И именно на Колыме были... зарождены идеи таких фантастических, совершенно по своему художественному уровню и ужасу описания, как колымские рассказы Шаламова или даже «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, не говоря уже про другие, может быть, чуть менее известные произведения. Вот почему я вам предложил включить в наш алфавит слово «Колыма». Я специально говорю слово, чтобы избежать таких выражений, как понятие «Колыма» там, или название «Колыма». И я был очень рад, что вы пошли мне навстречу и согласились. А почему вы согласились, Иван?
А я, на самом деле, не до конца, может быть, и согласился, потому что во мне бродят вот такие сомнения. Символом ГУЛАГа стала Колыма. Андрей, а почему не Соловки? Ведь они как-то и звонче, и давнее, и вообще не то что с пушкинских времен, а бог знает с каких времен Соловецкий монастырь – это символ ссылки, заточения, смерти и расстояния. Или все-таки Колыма с Магаданом, они дальше и ужаснее? Как вы думаете?
Я думаю, они, во-первых, дальше и ужаснее, конечно. Соловков, ну, в общем, можно было, я не говорю про физическую возможность бежать или уйти, но можно было дойти до цивилизации обратно. А с Колымы это было практически невозможно. Недаром Колыму назвали, как вы сами процитировали, «другой планетой». Это что-то настолько далекое, настолько ужасное, что пока не смилостивится тот, кто тебя туда отправил, обратно ты уйти не сможешь. А потом, может быть, просто-напросто, вот именно потому, что Соловки всегда были символом заточения, противоправного заточения, да, может быть, потребовалось что-то новое, чтобы подчеркнуть новые веяния в нашем обществе. Каждое слово звучит так ужасно, что я пытаюсь как-то интенционно подчеркнуть мое неприятие этих слов, но вдруг понимаю, что, наверное, именно этим Колыма и объяснялась, этим новоязом, тем самым новоязом, который потом проник и в официальную печать, в прессу, на страницы газет и журналов.
Как интересно, Андрей, вы сказали «другая планета Колыма», и это действительно... из-за удаленности, это как какой-то Уран, Нептун, Плутон, про который вообще идут споры, планета он или нет, или астероид огромный, или какое-то еще другое небесное тело. Так вот, эта планета, кстати, не случайно фольклорно встречается и чудная планета, и черная планета, несмотря на покрытость снегом, по-моему, чуть ли не круглогодичную, я, слава богу, не бывал, но такое впечатление, что там всегда белым-бело, и от этого особенно черно на душе. Так вот, черной планетой называют, думая, что исправляют строчку в известной песне, которую мы, конечно, сегодня в нашей программе послушаем, не могли ее называть чудной планетой. Нет, чудная планета именно из-за другого фольклорного двустишки, с которого я начал: «Колыма, Колыма, чудная планета, 12 месяцев зима, остальное лето». Она, конечно, и черная, она, конечно, и чудная. Мне кажется, Андрей, что помимо литературных произведений, о которых вы уже начали упоминать и к которым мы, несомненно, сегодня перейдем, есть и произведения песенные, фольклорно-песенные. Давайте начнем с какой-нибудь колымской музыки. С какой предлагаете?
Довольно трудно выбрать, потому что есть песни напрямую про Колыму, а есть песни, где Колыма уже фоном, как нечто постоянное, бытовое, рутинное, как новая жизнь на новой планете. Вы вспомните, например, ну, мы еще сегодня его послушаем, но тот же, например, «Окурочек» Юза Олешковского, там Колыма — это просто то место, где живут все герои песни. Вот они живут и живут. Но, наверное, вы правы, начать надо с чего-то более хрестоматийного, да? А вы знаете, давайте выберете вы сегодня.
Да, я предлагаю начать именно с Юза Олешковского и с его «Окурочка», как вы правильно сказали, такой просто символической песни. Вот что происходит на Колыме, если не углубляться в какую-то политику, в какую-то серьезную трагическую литературу, а вот такой драматический и почти, в общем, комический эпизод, какой-то, я не знаю, костровый, застольный, почти салонный, прости господи, несмотря на весь драматизм, конечно, этой короткой истории. Юз Олешковский.
Прошу прощения, я вас перебью. Вы знаете, вот вы сейчас сказали, и я что подумал, что отнюдь не сравнивая и не сопоставляя художественные достоинства или недостатки «Окурочка» и того произведения, которое сейчас назову, я вдруг подумал, что у этой песни много общего с «Одним днем Ивана Денисовича». Потому что, если вспомнить, то у Солженицына ведь тоже в этой повести не показаны уж такие смертельные вроде бы ужасы, кошмары Колымы и так далее. Показана будничная жизнь одного дня, и от этого к концу повести становится еще страшнее. Да. Так же примерно и в песне «Окурочек».
Да, совершенно верно. И Варлам Шаламов недаром назвал Александра Исаевича лакировщиком советской действительности. Но давайте не будем отвлекаться. Юз Олешковский поет свою песню «Окурочек».
Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. А я заметил, окурочек с красной помадой рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. И жену, удавивший Копалин, и активный один педераст, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, сука, любовь свою крутишь, с кем дымишь сигареткой одной? Ты во Внукове с пьяным билетом не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. Честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. проиграл тогда курочек в карты я. Хоть дороже был 1000 рублей, даже здесь и не видать мне счастливого фарту из-за грусти подами червей. Проиграл я и шмутки, и сменку, сахарок до 2 года вперед. А вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого не кляня, ни меня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я к вахте босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Негодяй, ты на воле растратил 1000000 на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин надзиратель. Только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам. Только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.
Это был Юз Олешковский и его песня «Окурочек», пожалуй, одна из 3, 4, 5 самых знаменитых его песен. Кстати, знаменитых настолько, что у нее есть, как теперь принято говорить, международный вариант. Ив Монтан записал свой вариант песни «Окурочек» на смеси русского и французского языка. И вот я предлагаю, Иван, если мы сможем найти минутку, хотя бы послушать фрагмент этой записи.
Из Калинского белого ада шли мы в зону морозом дыму, а я заметил окурочек красный, помалый рванулся из строя к нему. Акулима, Акулима, qui est un enfer blanc, tout près du camp, un jour de brouillard, j'ai vu un mégot avec du rouge à lèvres, et j'ai couru pour le ramasser. Bab ni vidio, yago da chitirie. 4 ans ici sans voir une femme. Et puis enfin, un coup de chance. Ce mégot, peut-être tombé d'un avion, et que le vent sauvage m'a apporté. Je pense à toi, avec qui fais-tu l'amour? Avec qui partages-tu ta cigarette? Je sais bien que toi, tu ne prends pas l'avion pour voler par-dessus ma tête. Ce mégot-là, tous me l'enviaient, l'assassin comme le pédéraste, même les droits communs, les aristos du camp, on avait pour moi du respect. Ce mégot-là, je l'ai perdu aux cartes, il valait pourtant 1000 roubles, mais là aussi la chance ne m'a pas aidé. Je pensais à Madame de Trèfle. J'ai tout perdu de ce que j'avais, ma ration de sucre pour 2 ans, et je reste là, les mains sur les genoux, et pour travailler, rien sur le dos. Rappelle-toi, salaud, comme tu claquais l'argent pour les femmes aux lèvres rouges. Fallait-il pour ça, camarade gardien, Tapez si fort de votre poing.
Это был фрагмент записи Ива Монтана, который на смеси русского и французского языков исполнил песню Юза Олешковского «Окурочек».
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Алфавит инакомыслия» Колыма. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Самый известный цикл, объединенный темой Колымы, это, конечно, колымские рассказы Варлама Шаламова, представлять которые читателю и слушателю излишне. В архиве «Радио Свобода» сохранилось несколько различных чтений его рассказов. Вот как звучал в исполнении диктора Юрия Михайлова рассказ «Как это началось». Архивная запись 1976 года. Мюнхенская студия.
«Три смертных вихря скрестились и клокотали в снежных забоях золотых приисков Колымы в зиму 37-38 года. Первым вихрем было Берзинское дело. Начальник дальстроя, открыватель лагерной Колымы Эдуард Берзин был расстрелян как японский шпион в конце 37 года. Вызван в Москву и расстрелян. С ним вместе погибли его ближайшие помощники – Филиппов, Майсурадзе, Егоров, Васьков, Цвирко. Вся гвардия, приехавшая вместе с Берзиным для колонизации Колымского края в 1932 году. По Берзинскому делу были арестованы, расстреляны или награждены сроками многие тысячи людей, вольнонаемных и заключенных. Начальники приисков и начальники лагерных отделений, лагпунктов, воспитатели и секретари парткомов, десятники и прорабы, старосты и бригадиры. Вторым вихрем, потрясшим Колымскую землю, были нескончаемые лагерные расстрелы, так называемая «Гаранинщина», расправа с так называемыми «врагами народа», расправа с так называемыми «троцкистами». Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В 50-градусный мороз заключенные музыканты из бытовиков играли тушь перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные керосинные факелы привлекали сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время, будто и не о нас шла речь, все было как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью. Но тушь существовал, гремел. Музыканты обмораживали губы, прижатые горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет апистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково. Приговор приведен в исполнение. Начальник управления Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря полковник Гаранин. Я видел Гаранина раз 50. Лет 45, широкоплечий, брюхатый, лысоватый, с темными бойкими глазами он носился по северным приискам день и ночь в своей черной машине ЗИС-110. Говорили, что он лично расстреливал людей. Но никого он не расстреливал лично. Он только подписывал приказы. Гаранин был председателем расстрельной тройки. Приказы читались день и ночь. Приговор приведен в исполнение начальник управления Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря полковник Гаранин. По сталинской традиции тех лет Гаранин должен был скоро умереть. Так и вышло. Его схватили, осудили как японского шпиона и расстреляли в Магадане. Ни один из многочисленных приговоров гаранинских времен не был никогда и никем отменен. Гаранин – один из многочисленных сталинских палачей, убитый другим палачом в нужное время. Прикрывающая легенда была выпущена в свет, чтобы объяснить его арест и смерть. Легенда – одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время – забивало уши и мозг обывателей.
Это был фрагмент из рассказа Варлама Шаламова «Как это началось» из цикла «Колымских рассказов». Читал Юрий Михайлов. Запись 24 августа 1976 года. Архив «Радио Свободы». И продолжая трагический ракурс, а ракурс, связанный с Колымой, не всегда трагический, он бывал и драматическим, и иногда даже пересмешническим, как мы увидим. Так вот, продолжая трагический ракурс, я хотел предложить вниманию наших слушателей пение акапелла самой знаменитой, может быть, колымской песни, которая так и называется «Колыма» или, как вспомню, тот «Ванинский порт», в исполнении Майи Улановской, самой колымчанки, проведшей около 5 лет в колымских лагерях. Запись из архива «Радио Свобода» 31 октября 1976 года. Программа Юрия Мельникова. Поет Майя Улановская.
Как вспомню я Ванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Над морем сгущался туман, ревела стихия морская, вставал впереди Магадан, столица Колымского края. От качки стонали языка, друг к другу прижавшись, как братья, лишь только порой с языка срывались глухие проклятья. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума, возврата отсюда уж нету. Не песня, а жалобный крик из нашей груди вырывался. Прощай навсегда, материк, ревел пароход, надрывался. Прощай, дорогая жена, и вы, мои милые дети, знать горькую чашу до дна досталось нам выпить на свете. Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.
Это была песня «Колыма» в исполнении Майи Улановской, самой колымчанки, проведшей в лагерях около 5 лет. Запись 31 октября 1976 года. Архив «Радио Свобода». И я напомню, что на волнах «Радио Свобода» алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Колыма.
Если перейти к свидетельствам колымчан, тех, кому удалось выжить в этом колымском аду, в белом аду, как говорил Олешковский, мне кажется, особое место занимают воспоминания тех женщин, которые попали на Колыму. Мы с вами однажды делали программу о женщинах в СССР и о том, что зачастую судьба женщин инакомыслящих была намного тяжелее судьбы инакомыслящих мужчин. Так вот, на Колыме это проявлялось особенно страшно. Сразу сниму все возражения относительно того, были ли все женщины, которые попали в эти лагеря, инакомыслящими, или там были и уголовницы. Да, конечно, были. И люди, попавшие туда случайно, естественно, машина не разбиралась. И тем не менее, я хотел бы рассказать об одном явлении, которого не могли ощутить мужчины. Это положение женщины в лагере вообще, и в частности в колымских лагерях. А Това Перельштейн, которая прошла через колымские лагеря, вспоминала, что женщины, которые могли родить, сразу лишались своего ребенка. Его забирали в детский дом. Имеется в виду те женщины, которые смогли родить ребенка в условиях лагеря. Поскольку нужно было экономить на еде, то ребенка отдавали на кормление матерям 5 раз в день. Поэтому даже матерей чуть-чуть получше кормили, но самое чудовищное заключается в том, что для того, чтобы женщина могла покормить своего ребенка, она должна была получить справку о том, что она выполнила норму выработки на 100%. То есть не принималось во внимание ни здоровье, ни ослабленное состояние. Вот если она не вырубила там сколько полагается деревьев или не выкопала сколько полагается метров канавы, то ее ребенок мог остаться голодным. Вот этот жуткий шантаж, которому подвергались кормящие матери на Колыме, в ГУЛАГе на Колыме, но, честно говоря, про такое не слышал больше нигде и никогда. И здесь нужно сказать, что, конечно, Колыма славилась еще одним чудовищным явлением – массовым изнасилованием женщин-заключенных, которое даже получило название «Колымский трамвай». Получило благодаря мемуарам Елены Глинки, написавшей 2 рассказа, 2 воспоминания – «Трюм» или «Большой колымский трамвай», и второе – это «Колымский трамвай средней тяжести». Очень тяжелое чтение, очень небольшие рассказы, очень тяжелое чтение про то, как с подачей, с разрешения, с головотяпства, как угодно говорите, лагерного начальства, конвоиров, вохровцев в места, где содержались заключенные женщины, пробивались заключенные урки, мужчины, уголовники, потерявшие всяческий человеческий облик, и массовое изнасилование продолжалось несколько дней. Жуткая фраза: трупы женщин оттаскивали к дверям, и все продолжалось дальше. Это как раз из ее воспоминаний «Колымский трамвай средней тяжести». В свое время Варлам Шаламов сказал, что отношение к женщине – это лакмусовая бумажка всякой этики. Так вот, на Колыме слово «этика» можно было забыть. О Колыме написано много. Мы знаем прозу Евгении Гинзбург, в частности. Адамова Слезберг писала о Колыме. Но мемуары Елены Глинки занимают совершенно особое, абсолютно чудовищное и страшное место в этом литературном ряду. Повторяю, они называются «Трюм» или «Большой колымский трамвай». И второе – «Колымский трамвай средней тяжести».
Еще одни женские воспоминания о Колыме – на этот раз связанные с творчеством. Как человек мог творить, писать, сочинять, придумывать и записывать и прятать в условиях колымского сидения? Рассказ Елены Владимировой. Он опубликован в 1965 году в московском самиздатском журнале «Политический дневник» в 9-м номере. Архивная запись «Радио Свобода», 19 февраля 1972 года.
У некоторых старых большевиков, реабилитированных после 20-го съезда КПСС, можно увидеть папку со стихами Елены Владимировой, ленинградской коммунистки, отсидевшей вместе с миллионами других 17 лет в тюрьмах и лагерях сталинского времени. Эти стихи сочинены Владимировой в заключении. Многие из них были записаны на бумагу только после освобождения. Владимирова написала также поэму «Колыма» или «Северная повесть». Касаясь истории создания этой поэмы, Владимирова писала своим друзьям.
«Друзья, раз уж речь зашла о «Северной повести», расскажу, как она создавалась. Это ведь тоже целая повесть, и даже ты, Аля, ее не знаешь. Когда мне заменили расстрел каторгой, я попала в горный глухой район, в небольшую, замкнутую со всех сторон долину. Такая безнадежность была во всем, что я задумалась. Как? На что истратить остаток сил и дней? Работоспособность умственная, это я теперь лишь понимаю, была исключительная. В голове я могла делать все, что хочу, и при любых обстоятельствах. И я решила, напишу повесть, охватывающую все виденное в его главном разрезе. Но писать, конечно, было нельзя. Писать было слово условное. Я начала писать в голове, но понимала, что мне нужно сохранить вещь. А на свое долголетие я не рассчитывала. Пришла мысль, как будто неосуществимая, но в жизни, когда приложишь руки, многое неосуществимое осуществляется. Я решила найти человека молодого, который возьмет на себя сохранить написанное. Для этого нужно было со слов запоминать наизусть. Такой человек нашелся, и мы приступили к работе. После работы, то есть после дня повала, мне в отношении работы было легче, чем ей, но и мне было нелегко. Мы садились где-нибудь во дворе и, делая вид, что безразлично разговариваем, занимались нашим делом. Любое услышанное посторонним слово могло грозить любым последствиям. Но нас развели. Я уехала на материк. Работу прервала более чем на год. Потом снова взяла себя в руки и в довольно быстрых темпах кончила все. К бумаге прибегала лишь для того, чтобы временно закрепить начальными буквами строк рождавшиеся куски. Потом выбрасывала, а то и без этого обходилась. Наконец кончила. Вещь вышла большая, строк примерно на 4000. И тут оказалось, что я ею во многом недовольна. Переделывать такую вещь в уме? Не думала, что это возможно. Но стала делать и сделала. Это еще труднее, чем писать. А можно. Очень гибкая штука человеческий ум. Но, кончив, стала перед задачей, едва ли не труднейшей, во всяком случае, бесконечно опаснейшей. Ведь нужно было вынуть из головы и материализовать. Я решила ее записать на папиросной бумаге и где-нибудь закопать или замуровать. Конечно, я делала, как поняла потом, бесполезную работу, хотя довела ее до конца. Бесполезную уже потому, что по неопытности или непродуманности все засунула в жестяную коробку. Все, наверное, проржавело и сгнило, хотя теперь это не имеет значения. Вспоминаю отдельные эпизоды работы. Во-первых, писать надо было обязательно совсем открыто, не прячась, потому что иначе все сразу же провалилось бы. И вместе с тем это открыто значило под самым носом начальства, на глазах всех, но незаметно для них. Я брала иголку и какую-нибудь починку, кусочек карандаша и бумагу и делала свои два дела одновременно. Садилась обычно поближе к воде, на всякий случай утопить всю папиросную работу в луже, колодце, ведре, кувшине и ограничиться карцером. Помню эпизод. Сидела у нашего клуба и писала ранней весной. Сзади, шагах в 20, была большая талая лужа. Вдруг прямо из комендатуры бежит на меня дежурный комендант. Я говорю себе: «Выдержка». Не побегу до последней минуты. И замечаю, а сердце-то уж черт знает где, что он смотрит выше меня. Ну, значит, сижу, не во мне дело. Кто-то, оказывается, белье на крыше клуба на колючках святотатственно сушил. Комендант в окно увидел и побежал срывать. Это может понять тот, кто знает, чем для человека, уже имевшего вышку за то же, грозила моя работа. А белье он со злости изорвал. Все это очень заполняло мое существование. Наконец, я сделала все. Записала на бумажке строк по 20, значит, всего бумажек 200. Носила я их на шее в марлевом мешочке, всегда берегла еще, чтоб не смять. Ну и спрятала в той железной коробке, которая теперь, наверное, сгнила, замуровала. Страховала меня одна приятельница, один большой друг, ни за что рисковавший разделить мою судьбу. Я ее никогда не забуду. Никогда она не будет для меня чужим человеком. Я к ней питаю величайшее доверие, к ее дружбе, мужеству, выдержке и умению молчать. Она не разделяла моих взглядов. Но никогда, это проверено годами, не воспользовалась моим доверием ради каких-то других целей. Я пишу об этом не случайно. Ты поймешь. Ну, а о втором варианте хранения вы сами знаете, и о его технике. А главное, техника и опора, и багажник была голова, позволившая мне все восстановить здесь, в Ленинграде, и передать туда, куда мы, коммунисты, не можем не передать своих дум и своего опыта.
Так рассказывала Елена Владимирова в 9-м номере московского самиздатского журнала «Политический дневник» в 65-м году. Архивная запись «Радио Свобода» 72-го года. А теперь небольшой фрагмент из поэмы Елены Владимировой «Колыма» или «Северная повесть». «Вокруг стояла тишина, та, что пристала только смерти, полярным льдам, провалам сна и горю. Даже не заметив, как тихо тронулся развод, Матвей, в раздумье погруженный, шагнул за всеми из ворот и обернулся пораженный. Почти немыслимое здесь, фальшиво, дико, сухо, резко, как жесть, гремящая о жесть, звучала музыка оркестра. В снега уставив свой костыль, окоченев в бушлате рваном, безногий парень колотил в тугую кожу барабана. Худой и желтый, как скелет, вот-вот готовый развалиться, дул кларнетист, подняв кларнет, как черный клюв огромной птицы. У посиневших мертвых губ двух трубачей, стоявших тут же, блестела медь огромных труб, жестоко раскаленных стужей. Казалось, призраки сошлись в холодном сумраке рассвета, чтобы до конца наполнить жизнь своим неповторимым бредом. Оркестр старался, как умел, жестоким холодом затравлен, и барабан его гремел, и сухо щелкали литавры. Над жалким скопищем людей, желавших отдыха и хлеба, в циничной наглости своей бравурный марш вздымался к небу. Он нагонял людской поток, плывущий медленно за зону, и спины согнутые сёк хлыстами звуков напряженных, вздымался к небу, тёк назад и вновь метался по распадку среди глухонемых громад, застывших в царственном порядке, бесстрастно отводивших взор. Никем не принятый, бездомный, в блестящей сахарнице гор, он бился мухою огромной, ни в ком ответа не родив. Он симулировал свободу, отвергнут мертвою природой и полумертвыми людьми. Развод был долг. На горе темнели первые бригады, а хвост кружился во дворе и изгибался за оградой. Это был фрагмент из поэмы Елены Владимировой «Колыма» или «Северная повесть», написанный в 1948-50 годах. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Колыма». Я говорил, что не все песни, не все произведения, не все воспоминания о ГУЛАГе были такие уж трагические. В основном они были, конечно, драматические, но некоторые были такие облегченно, почти юмористические, хотя юмор тут макабрный, тяжелый, черный, и юмор человека, который прошел через ад. И теперь, уже находясь за границами ада, он может позволить себе и улыбнуться, и пошутить. Бывший лагерник, отсидевший свой полагающийся срок, сотрудник «Радио Свобода», журналист, ведущий и певец Леонид Пылаев. В его исполнении лагерная пародия на знаменитую военную песню. Поет Леонид Пылаев.
Через реки, горы и долины, сквозь пургу, мороз и вечный снег, в Иркуту пригнали, жить тут приказали, где от века не жил человек, как путь дорожка заключенных, неповинных, но воли лишенных. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Прежде чем мы уголь тут добыли, прежде чем построили жилье, всех дружков хороших мы похоронили, сердце отморозили свое. Эх, путь дорожка камениста, по приказу чекиста, садиста. Но помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным вольным лицам эта песня будет невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, кровью чьей насыщен уголек. Как путь дорожка заключенных, неповинных, но воли лишенных. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
Леонид Пылаев. «Колыма почти пересмешническая». А вот настоящая магаданская драма, причем ничуть не политическая. Прозаик Михаил Демин, двоюродный брат знаменитого Юрия Трифонова, сидел в лагерях по прямым уголовным делам. Свой лагерный опыт он описал в нескольких книгах прозы, вышедших в начале 80-х на Западе. Многие главы своих книг Демин прочел у микрофона «Свободы». Парижская студия, запись 12 марта 1971 года.
Итак, продолжим разговор о лагерном фольклоре. Он интересен по многим причинам. И прежде всего потому, что в нем, в безусном этом творчестве отверженных, отражена как бы вся история советских лагерей. По существу, вся история современной России. Ведь если вдуматься, с чего начала советская власть? С террора, с преследования инакомыслящих, с организации чекистских судилищ и создания режимных лагерей. Я вот думаю иногда, что если бы возможно было создать подробный большой сборник тюремного и лагерного фольклора, то он во многом мог бы заменить традиционные учебники по истории. Мало того, кое в чем он оказался бы гораздо ценнее их. В нем, в этом сборнике, раскрылась бы и стала достоянием читающих масс вся та жестокая правда, какую обычно обходят и замалчивают. Советская власть начала с террора и укрепилась при его помощи. С течением времени колючая проволока опутала большую часть территории нашей страны. Первым крупным лагерем был, я уже рассказывал когда-то об этом, знаменитый Соловецкий монастырь. Это конец 20-х и середина 30-х годов. Затем появился Беломорканал. А впоследствии, в конце 30-х и все 40-е годы, и даже начало 50-х, это время царствования Дальстроя. Дальстрой, а в просторечии его именуют просто Колыма. Гигантский лагерь, я уже рассказывал о нем. Страшный лагерь. Лагерь, о котором создано множество всяческих песен. Песен печальных, ироничных, задумчивых. Среди них, конечно, подлинным шедевром, так сказать, вершиной, является, конечно, песня «Будь проклята ты, Колыма», что прозвана «Чудной планетой». Вот эти как раз строчки и напевал Ленин, возясь на нарах карантинного барака, умащиваясь там, готовясь ко сну. Мы лежали на одних нарах рядышком. Справа от меня расположился девка, молодой убийца с ангельским лицом. Слева пожилой сибиряк по прозвищу Леший. Дальше, в самом углу, вил Ленин свое гнездо. Узкоглазый, лысый, с бугристым шишковатым черепом. Он копошился там и тянул, бормотал в половину голоса. «Прощай, дорогая жена, прощайте, любимые дети. Знать горькую чашу до дна, и спить нам придется на свете. Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь». «А ведь эта песня, братцы, про нас», — сказал внезапно Леший. «Он целый день пропадал где-то, и только сейчас явился угрюмый, замкнутый, чем-то заметно удрученный. Точно сказано, в самый цвет. Придется, ох, придется испить нам горькую чашу. До дна, до конца чует мое сердце». «Не ной ты заради Господа», — сказал осекшись Володя Ленин. «Ну чего ты, в самом деле, и так на душе тоска». «Да я не ною», — отозвался посапывая Леший. «Я так говорю. Вообще. Но с другой стороны, с чего бы это нам веселиться? Тут среди придурков, в зоне обслуги, мне один знакомый растратчик встретился. Когда-то мы чалились вместе во Владимире. Так он мне порассказал кое-что». «Что же, например?» — спросил я. «Ну что?» — Леший поджал губы, крепко потер ладонью череп. «Много всякого. Насчет сучни, например. Ее здесь, оказывается, навалом. В каждом управлении половина лагпунктов — сучьи». «Быть не может», — дернулся Ленин. «Все точно, брат», — сказал со вздохом Леший. «Все точно. На Сосумане — сучня, на Каркадоне тоже, и в Марково, и в Анюйске. И по всей главной трассе кругом ихние кодлы». Он зашуршал папиросами, закурил, закашлялся, поперхнувшись дымом. И затем: «Учтите, здесь на Карпунке тоже имеются суки. Недавно мне рассказывали, такая мясня была, ой-ой. 15 трупов за одну ночь настряпали». «И кто же кого?» — спросил девка. Он помалкивал все это время, лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Теперь он вдруг привстал, опираясь на локоть. «А черт его знает», — передернул плечами Леший. «Я не уточнял». «Да и какая разница», — проговорил я уныло. «Главное в том, что колесо это докатилось сюда, на край света. Теперь спокойной жизни уже не будет». «А ты что ли спокойную жизнь ищешь?» — спросил девка. Свежий розовый рот его был сложен в улыбочку. Ресницы подрагивали, роняя на щеки пушистую тень. «А ты что ли нет?» — покосился на него Леший. «А я нет», — сказал небрежно девка. «Зачем она мне? Если б я тихую жизнь искал, я б себе другое занятие выбрал. Работал бы, как все фрейра. Пахал бы, рогами в землю упирался. И лады, и никакой тебе мясни». «Правильно», — подхватил Ленин. «У фраеров одна участь, у блатных другая. Все мы тут живем, как на войне». При этих словах он коротко, остро взглянул на меня и повторил со значением: «Как на войне — это закон. А кто не понимает, тот не наш». «Ну вот опять началось», — подумал я. «Опять он, негодяй, под меня подкапывается. Когда он, наконец, уймется?»
Михаил Демин. Роман «Блатной». Авторское чтение. Архив «Радио Свобода». 12 марта 1971 года.
Очень интересно то, мне кажется, Иван, что понятие «Колыма» по-прежнему остается в общественном, я не знаю, сознании или подсознании, или в чем-то бессознательном. Лучшие из песен о Колыме резко выделяются из потока блатного шансона, который еще несколько лет назад у нас царствовал на эстраде, тем, что, в частности, многие певцы, в том числе и современные молодые рок-музыканты, именно их выбирают для того, чтобы исполнить на эстраде или просто-напросто записать на пластинках. Мало кто из ведущих музыкантов, например, переписывает «Владимирский централ». А вот песни о Колыме по-прежнему входят в репертуары очень многих. Но это ладно. Появилась и другая тенденция. Колыма упоминается в некоторых песнях прямо как тот самый фон в песне Олешковского, о котором мы говорили. Вот, например, в песне Сергея Чигракова, руководителя группы «Чиж и компания», «Хочу чаю», есть такая фраза, что эта песня поется от лица девушки и любимого ее человека, рок-музыканта, поймала КГБ и запретила ему петь песни. И сослали на Колыму. Вот то, о чем мы с вами говорили в самом начале. Вот именно не в Сибирь, не на Соловки, а на Колыму. Потому что уж дальше просто физически ехать как будто некуда. Повторяю, это современная песня, но понятие Колымы как страшного наказания по-прежнему в ней присутствует. Но, конечно, ничего бы этого, наверное, не было, если бы не было абсолютной классики песен о Колыме. И, в частности, замечательные песни Александра Городницкого, которые, я думаю, вполне можно завершить нашу программу. Если вы, конечно, со мной согласитесь.
Согласился гражданин начальник.
От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта, я... На матери, идет последний караван. На матери, идет последний караван. Опять зима, придет метель, а мельзвеня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Здесь невеселые дела, здесь дышат горы горячо, а память давняя легла зеленой тушью на плечо, а память давняя легла зеленой тушью на плечо. Я до весны, до корабля не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На матери, ушел последний караван. На матери, ушел последний караван.
Это была песня Александра Городницкого, которую в народе называют «От злой тоски не матерись».
На этом мы заканчиваем выпуск «Алфавит инакомыслия», посвященный сегодня Колыме. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Представляется будущее России. не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».